Александр Грин. Баталист Шуан. Путешествовать с альбомом и красками, несмотря на револьвер и массу охранительных документов, в разоренной, занятой прусаками стране, предприятие, разумеется, смелое. Но в наше время смельчаками хоть пруд пруди. Стоял задумчивый, с красной на ясном небе зарей вечер, когда Шуан в сопровождении слуги Матия, крепкого высокого человека, подъехал к разрушенному городку Н. Оба совершали путь верхом. Они миновали обгоревшие развалины станции и углубились в мертвую тишину улиц. Шуан первый раз видел разрушенный город. Зрелище захватило и смутило его. Далекой древностью, временами Аттилы и Чингисхана, отмечены были, казалось, слепые и мертвые обломки стен и оград. Не было ни одного целого дома. Груды кирпичей и мусора лежали под ними. Всюду, куда падал взгляд, зияли огромные бреши, сделанные снарядами. И глаз художника, угадывая местами по развалинам живописную старину или оригинальный замысел современного архитектора, болезненно щурился. «Чистая работа, господин Шуан», — сказал Матия. «После такого опустошения, сдается мне, осталось мало охотников жить здесь». «Верно, Матия, никого не видно на улицах», — вздохнул Шуан. «Печально и противно смотреть на все это. Знаешь, Матия, я, кажется, здесь поработаю. Окружающее возбуждает меня. Мы будем спать, Матия, в холодных развалинах. Тссс! Что это? Ты слышишь голоса за углом? Тут есть живые люди? Или живые прусаки?» — озабоченно заметил слуга, смотря на мелькание теней в грудах камней. Три мародера, двое мужчин и женщина, бродили в это же время среди развалин. Подлое ремесло держало их все время под страхом расстрела, поэтому, ежеминутно оглядываясь и прислушиваясь, шайка уловила слабые звуки голосов, разговор Шуана и Матия. Один мародер, Линза, был любовником женщины, второй, Брелок, ее братом. Женщина носила прозвище «Рыба», данное в силу ее увертливости и жалости. «Эй, дети мои!» – прошептал Линза. «Цыть! Слушайте!» «Кто-то едет», – сказал Брелок. «Надо узнать». «Ступай же», – сказала Рыба. «Поди, высмотри, кто там. Да только скорее». Брелок обежал квартал и выглянул из-за угла на дорогу. Вид всадников успокоил его. Шуан и слуга, одетые по-дорожному, не возбуждали никаких опасений. Брелок направился к путешественникам. У него не было еще никакого расчета и плана, но правильно рассудив, что в такое время хорошо одетым на сытых лошадях людям немыслимо скитаться без денег, он хотел узнать, нет ли поживы. «А, вот», — сказал, заметив его Шуан, — «идет один живой человек. Поди-ка сюда, бедняжка. Ты кто?» «Бывший сапожный мастер», — сказал Брелок. «Была у меня мастерская, а теперь хожу босиком». «А есть кто-нибудь еще живой в городе?» «Нет, все ушли. Все, может быть, кто-нибудь...» Брелок замолчал, обдумывая внезапно сверкнувшую мысль. Чтобы привести ее в исполнение, ему требовалось все же узнать, кто путешественники. «Если вы ищете своих родственников, — сказал Брелок, делая печальное лицо, — ступайте в деревушку. Что у Милита, туда потянулись все. Я художник, а Матия мой слуга. Но, показалось мне или нет, я слышал невдалеке чей-то разговор. Кто там?»